Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
Это интернет-канал «Фонтанка. Офис». Я Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что присоединяйтесь и прислушивайтесь. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С небольшой задержкой начинаем мы сегодняшний наш эфир.
А потому что метель в Петербурге.
Потому что, я бы сказала, дожди, но вам просто... Мне из моей пробки были видны дожди, вам метель.
Я сегодня утром гулял по заливу и попал в буран.
Эко вас понесло на залив.
И более того, под падающим снегом я играл в пинг-понг.
Прекрасно.
Снежный пинг-понг.
Ну, давайте не будем времени терять, тем более, что уже и без того потеряли. Давайте начнем с нашей петербургской темы. Вернемся к событиям начала апреля, к теракту в метро. Сегодня в больнице с утра скончалась еще одна жертва теракта в петербургской подземке. Получается, теперь это уже 16 человек 15. Погибших. 15 плюс один. Плюс тот, которого мы считаем...
Его не очень хорошо причислять.
Плюс тот, кого мы считаем смертником.
К жертвам, да.
Да, сейчас арестовано порядка 20 человек, которые в той или иной степени подозреваются к причастности к трагедии. Главный подозреваемый в деле 22-летний Акбарджон Джалилов, которого сегодня посмертно лишили российского гражданства.
Он исполнитель. Если в этом смысле считать его главным, то да, но его куратор, который был задержан в Подмосковье, мне представляется, что его роль более существенна все-таки.
Тем не менее, до сих пор не прозвучал от официальных наших органов, да, ни объяснения мотива совершенного преступления. До сих пор никто не взял ответственность за этот теракт.
Вот это для меня самая такая непонятная, скажем так, часть, да, вот этой всей истории. Тут много чего есть такого, что хотелось бы прояснить. Но вот то, что не взяли ответственность, это странно, конечно. При том, что вроде бы и ячейка, так сказать, была, да.
То есть вы думаете, что вот 20 человек, которые сейчас находятся под следствием, они формируют из себя вот какую-то единую систему, действия которой привели к тому, что случилось в питерской подземке?
Вы знаете, я не могу, я не пресс-секретарь антитеррористического центра или Федеральной службы безопасности, да, но я могу попробовать, ну, коротко так вот сформулировать, какие осколки долетали до меня, и, ну, при этом я считаю, что более-менее достоверная такая информация, она не полная, конечно, но тем не менее, да, чтобы было понятно, во-первых, чтобы не набрасываться сходу на наши спецслужбы и прежде всего на ФСБ, что вот они такие сякие, они проглядели и так далее. Ну, надо сказать честно, да, что самая эффективная любая служба специальная, она не все и не всегда может предотвратить. Да. Было бы по-другому, там, я не знаю, в той же самой Америке Северной, да, в североамериканских Соединенных Штатах, не было бы покушений на их президентов, да, в том числе там, успешные. Я не только Кеннеди имею в виду. Помните, когда был ранен Рейган, да, по-моему, так сказать, и все такое прочее. Ну, бывают ситуации, когда вроде бы и все правильно делается, но вот есть еще фактор какой-то невезения, да, или фактор, когда вот там не учли какой-то, ну, ситуации. Еще раз говорю, что ошибки могут совершать самые могущественные спецслужбы. Иногда ошибки продиктованы, собственно, самой мощью, да, самоуверенность, которая возникает из-за этого и так далее. Скажем, американские спецслужбы проворонили теракт, когда били по башням-близнецам, ровно потому что...
Не ждали?
Нет, они просто были уверены в том, что они контролируют и слушают весь мир.
Так вот, как раз, может быть, наши спецслужбы вот таким образом себя повели, не совсем удачным, потому что не было внятного представления о том, с кем мы имеем дело, потому что вот кто эти люди, вообще какой их посыл? Это какие-то отзвуки сирийской проблемы или это чеченская проблема?
Я попробую вам опять-таки объяснить, как вот устроен мир, только давайте сначала мы с практической стороной нашего вот теракта. А как быть в такой ситуации? Допустим, есть некая ячейка, в которой, допустим, у которой есть там один или два куратора, да, которые готовят, допустим, эту ячейку для как чего-то там, да, процесс подготовки к какому-то нехорошему деянию, он долгий, он не там два месяца, не три там, а он там, допустим, там, не знаю, там, месяцев 10, 11, да, до года. И применяется такой тактический ход. От этой ячейки отделяется одиночка, да, который должен прервать все контакты, допустим, с основной группой. Ему говорят, ты один, ты не должен, так сказать, ты не должен ни с кем связываться, забудь, да, никаких телефонных звонков, никаких посиделок, ничего. Более того, ты должен максимально лояльно себя вести. Ты не должен ни в коем случае ходить с Кораном под мышкой, да. Ты можешь выпивать со своими новыми друзьями. Ты должен показывать, что ты не тупой, упертый, так сказать, какой-то муслим такой, да. А наоборот, такой вот открытый ты ко всему. Ты можешь даже свинину есть. В принципе, так сказать, это не будет... Этот грех тебе простится, да. Потому что все это во имя, значит, святой цели. Как на войне, да, в месяц Рамадан. Но если ты воюешь, да, значит, ты можешь не поститься и так далее, да. И что делать, если вот, допустим, выявляется группа основная, да, за ней начинают наблюдать, да, связи начинают как-то отслеживать и так далее. А накрывать информационно эту группу стали после, допустим, как отдалился вот этот одиночка.
Вы понимаете, это же немножко история не про него, потому что через его телефон как раз вышли на предполагаемых организаторов.
На потом уже, потому что он последний звонок сделал, так сказать, как раз вот этому своему московскому куратору. Да, естественно, да, вот этот звонок остался и так далее. Понятное дело, что звонки там смотрятся, там проверяются, еще чего-то, но... Я еще раз говорю, что это вот, знаете, у нас как в футболе все разбираются, да, и также у нас все разбираются в предотвращении террористических актов, да, но к сожалению, сама суть, да, вот этого явления, она такова, что, ну, ты там можешь... профилактировать, ты можешь там заранее бить, там, но где-то что-то, да, так сказать, оно вот выскочит. Почему? Потому что вы ведь правильно сказали такую вещь, а кто и как их изучает, кто и как их понимает, да, кто как что выясняет, что у них в головах и каким образом это можно делать, да. И я вам объясню проблемы, которые стоят в этом плане. Вот у нас есть академическое сообщество экспертов, да, которые, ну, вот, как положено, да, там, учеба на Восточном факультете или в Институте стран Азии, Африки.
Научные статьи в журналах.
Научные статьи в журналах. Не все так просто. Потом, так сказать, какая-то другая, допустим, практическая работа, совершенно не связанная с научной деятельностью, а связанная с тем, что ты как, значит, чуть было не сказал, как кто с автоматом, значит, в тяжелых ботинках по пескам где-то носишься и с парашютом прыгаешь, да. Вот этот академизм, допустим, который все равно заложен, да, он ведь предполагает реакцию не быструю. Вы понимаете, ученый, он не может быстро рассказать про сегодня. Да? Ученый может подробно потом,
да,
вот, с течением...
у ученых системный подход.
Да, у них системный подход, да, и им нужны, так сказать, определенные данные для анализа, там, для того, для сего, пятое, десятое. Есть практики, которые должны быстро реагировать. Практики могут тоже иметь академическое образование, хорошую базу, но их должна отличать быстрота реакции. Но... Значит, понимаете, совсем быстрой реакции, да, вот, ну, не надо ждать чудес. Исламскому государству, которое запрещено в России оперативно, да, ему всего несколько лет, понимаете. Оно возникло в результате абсолютно таких вот идиотско-маньячных действий Соединенных Штатов и их союзников на Ближнем Востоке, да. Предугадать характер, допустим, действий такой вот американцы, какой показали там всем в Ираке там, и так далее, ну, мало кто мог, потому что это надо вообще так умудриться было делать все то, что делали они. Значит, уничтожение ряда светских режимов, да, уничтожение лидеров, там, выдавливание части элиты арабских государств просто вот в лапы радикалов исламских, да, там, вошли в Ирак. И сказали офицерам иракским, чиновникам, да, там, функционерам партии БААС, да много кому, да, уважаемым людям. Все, вы больше не люди, да, больше в Ираке для вас ловли не будет. А к тому же, да, Ирак такая страна интересная. Там суннитское меньшинство управляло шиитским большинством. Да, вот, вот этим всем суннитам, да, говорят, вон пошли козлы вонючие, да. Вы просто сдохнете с голоду, и так вам и надо. И они, те, кто, в общем, нес в себе определенный такой светский заряд, надо сказать, да, в этой стране, и они не хотели, они вообще негативно относились к исламским радикалам, да. Но когда тебе вот с одной стороны стенка, с другой стороны чувак с автоматом, с третьей стороны плачет жена и дети, которым просто жрать нечего, да, и тут вот стоит, улыбаясь, понимаешь, парень в шароварах, в кальсонах, с тюрбаном на башке и с Кораном в руке, и говорит, братья, так сказать, вы учились в Советском Союзе, у белых шайтанов, как правильно воевать, вы знаете, значит, многое об этом, мы вас давно ждем, научите нас, возглавьте наши отряды, да? Они массово пошли именно туда, потому что деваться было некуда. Какой ученый, так сказать, мог выдвинуть такой прогноз? Да? Стала возникать вот эта вот раковая опухоль, да, вот это вот исламское государство, которое сначала исламское государство Ирака и Леванта, да, а потом с претензией на уже мировое господство просто исламское государство или халифат, Дауля-Исламия, или просто, значит, халифат, где халиф – это, собственно говоря, президент земного шара, так, на секундочку, и все. А кто будет возражать, то, в принципе, тем надо немножко башка резать и абаб забирать, и в плен гарем, там, ну, в общем, приятные всякие такие истории, да. Вот об этом самом исламском государстве мало знает на сегодняшний момент, соответственно, академическое сообщество. Оно просто данных не может получить. Откуда оно получит эти данные, если оно существует всего-навсего несколько лет, и объективной информации о том, как там внутри-то все устроено, да, так сказать.
Вы понимаете, от этого не легче,
не, потому не, что
получается из
подождите.
Того, что вы говорите,
очень
что
тяжело.
Они всегда будут отрежать.
Не. Ну, во-первых, давайте смотреть правде в лицо. Давайте не будем себя убаюкивать тем, что сейчас придет капитан ФСБ и все немножко здесь разрулит, да. Там правой рукой взмахнет, понимаете, будет улочка, а левой рукой взмахнет, будет переулок. Нету этого, не надо, как бы... Нету волшебников, понимаете? Не только у них. И военная разведка мало чем поможет. Так вот, еще раз говорю. У научного сообщества, у востоковедческого...
Ответов нет.
Да не то, что ответов нет. У них нет данных для, так сказать, лабораторных анализов.
А кто должен эти данные поставлять?
А данные как? Знаешь, открытые и закрытые источники. Да? Но научная работа, как изучение. Да? Знаете, вот у нас тут такая этнографическая экспедиция образовалась в Петербурге. Вот мы тут соберем, так сказать, три сундучка, значит, возьмем двух верблюдов и поедем, значит, в исламское государство проводницей. Выпишем себе Варвару Караулову, у нее там есть ход какой-то и блат. Да? Она покажет. Для этого мы попросим президента, чтобы он ее помиловал, выпустил из тюрьмы, и мы отправимся изучать, собственно говоря, исламское государство, где всем, собственно, и отрежут, значит, головы, ну, за исключением этой милой девушки, ее возьмут в жены, как и там, значит, предполагалось. И экспедиция не вернется назад и не принесет никаких данных, да, никаких исследовательских заметок. Да, ну просто потому, что они вообще на науку смотрят своеобразно, да, ну и на людей, которые там говорят, что они тут большие ученые. С прессой, да, вот из открытых источников, из газет, из каких? Своих изданий там, там есть что-то такое, но оно, оно для изучения вопроса мало чем помогает. Это такие вот пропагандистские агитки такие, знаете, вот для тупых, очень такого примитивного исламистского содержания в основном, да. Читать, что западная пресса пишет об этом, лучше не нужно, потому что это бред такой, сдобренный щепотками анаши, что называется, и политый.
А наши, по-моему, вообще ничего не пишут.
Наши вообще мало что пишут, можно мало вообще что встретить, потому что, а кто, какие путешественники, понимаете, вам расскажут, как там все устроено. Вот там в средние века был великий арабский путешественник Ибн Батута, которого называли там журналистом, значит, своего времени, который оставил прекраснейшие совершенно путевые заметки. Там. А веками раньше до него был там Ибн Фадлан такой же, да, так сказать, который тоже там описывал похороны Руса, там, значит, он до викингов доходил. Они с купцами ходили, да, и что видели, записывали, да, и оставили для ученых прекрасные совершенно материалы для изучения жизни разных народов, да, там, как управляются, какие традиции, почему нужно, значит, вместе со знатным русом вот рабыню, ну, масса всего интересного, да? А никакой Ибн Батута до исламского государства не доходит. Понимаете, те, кто оттуда бежит, разные, так сказать, вот эти вот люди-беженцы, да, с ними только-только, ну, начинается какая-то работа, они пребывают в шоке, рассказывают разные ужасы, проказни и так далее, и, собственно, мало что могут рассказать о сути устройства этого государства, да, вот, ну, просто еще очень часто рассказывают какие-то противоречащие друг другу вещи, да, потому что часто это не беженцы, а закамуфлированные...
Ну, хорошо, все равно, эти... я просто помню наши...
Секунду, да, значит... Естественно, разведка, контрразведка, спецслужбы пытаются кого-то вербовать, внедрять туда и что-то потом оттуда вынимать. Да?
И, насколько я понимаю, не очень успешно.
По-разному. Ну, думаю, что успехи есть определенные и у нас, но дело в том, что наша разведка, она не может делиться этой информацией с академическим сообществом ввиду ее абсолютной секретности. А секретность это определена прежде всего, ну, заботой о жизни, да, собственно говоря, самих разведчиков, да, которые, ну, они находятся в состоянии, вот, любой даже намек на подозрение на то, что с ними там выяснится, с какой целью ты сюда пришел.
Это понятно, это ровно так же, как специалисты, которые с сектантами работают.
И это в том числе, да, только еще хуже, да, потому что это не просто, ну, секта, да, это суперсекта, там, про свидетели Иеговы там разные рассказывают, но так, чтобы они там публично на площадях горло резали, я не слышал о таком, вот. А тут вот ровно такие штуки, и были казни тех людей, которых подозревали в том, что они работают на Федеральную службу безопасности, либо как агенты, либо сами являются офицерами, там, то все, пятое, десятое. Но я вам просто вот как бы рисую ситуацию, которая, ну вот если не надувать щеки, надо понимать, что сведения крайне скудны, обрывочны, часто противоречат друг другу, и возможности провести грамотный, нормальный совершенно анализ, да, с надежными выводами, да, чтобы это сделали именно вот ученые, как вот, знаете, вот болезни изучают, да, там провели замеры, да, там посмотрели на заболевших, да, посмотрели, как болезнь течет, посмотрели, какие, значит, вирусы как действуют и так далее, и, значит, создали вакцину, лекарство и сказали,
да,
что,
ну, смотрите,
не настолько опасна эта лихорадка, да?
Да.
А тут понять не могут до конца.
Так смотрите, это все абсолютно наверняка правильно то, что вы говорите, но в случае, если действительно мы имеем дело в связи с терактом в метро с исламским государством. Но исламское государство всегда, как правило, берет на себя ответственность. А если это не ислам государство. Вот понимаете, вот силовые структуры,
думаю,
они молчат. Почему? Да. Потому что им сказать реально нечего? Или они просто думают, под каким соусом это можно преподнести?
Я думаю, что им трудно сейчас рассказать всю историю в силу разных причин. в силу того, что они не захотят честно рассказывать про какие-то свои упущения. Хотя не во всех они виноваты. Есть объективные там ситуации, когда ну, люди старались изо всех сил, но вот
но
что,
не получилось.
Ну, не получилось, да. Потому что, так сказать, знаете, часовой не всякий заметит крадущегося ночью в траве, понимаете? И не надо всегда говорить, что он козел, да. Может быть, есть и мастерство того, кто вот как ниндзя, понимаете, так сказать, ни сучок не треснул, ничего, никакой колокольчик на сети не звякнул, да, вот... Вы поймите такую штуку. Всегда же это щит и меч, так сказать, они всегда борются, да. И где-то щит сильнее, где-то меч сильнее, понимаете. И второй момент, они, я думаю, находятся в активной фазе работы своей, да. То есть они ее не закончили на самом деле, да. Они делают, наверное, какие-то свои выводы определенные, да. Ну, пытаются их сделать. Они пытаются... нащупать какие-то тактические упущения, или даже не упущения, а как модернизировать там тактику в связи с вот какими-то новыми, допустим, проявлениями, которые они увидели. Но самое главное, это вот еще и вот что, да. Вы поймите, вот вы говорите, что в голове у этих людей. Я всегда говорил, и сейчас повторю, что террор – это только метод. Самое главное – это идеология, которая берет этот метод на вооружение. Ну вот идеология сама этих вот уродов из исламского государства, она очень плохо изучена на самом деле.
То есть вы продолжаете все-таки настаивать, что это вот негодяи из исламского государства?
Я думаю, именно, что это все-таки, скорее всего, исламское государство. Я не понимаю, почему, где какой сбой случился, из-за чего не была взята на себя ответственность. Это ведь может иметь... чисто техническое объяснение, да? Ведь, вы знаете, тот, кто должен был, допустим, брать ответственность на себя и сделать для этого какие-то шаги, мог просто испугаться, что его по этим шагам, допустим, вычислят. Разное бывает. Вот серьезно, да? Иногда бывают какие-то вот обычные такие вот бытовые моменты.
Слушайте, ну столько времени прошло, можно было бы уже оказаться на безопасном расстоянии, прикричать оттуда.
Да, допустим, вот в самой Сирии, допустим, или в Ираке, те, которые... Они сначала не взяли, там не до того было, потом уже по прошествии, допустим, каких-то дней посчитали, если возьмут, будут выглядеть неубедительно там и так далее, и тому подобное. Ну, я не знаю, да, я же не могу тоже залезть в логику, но в их головы. Но я могу сказать одно, что похоже, конечно, похоже, что это все-таки вот это вот братва, да, значит, что это все-таки исламское государство. Другое дело, что вот опять и опять мне приходится объяснять какие-то такие вот люди, которые даже имеют гуманитарное высшее образование, да, которые вот немножко в теме, они себе неправильно представляют исламское государство. Они представляют себе, что оно вот устроено как обычное государство. Вот, совершенно строгое, в черном, понимаете, занявшееся журналистской работой. Соответственно, закрывшая все татуировки, Катерина. Вот, спасибо. Люди думают, что это как бы как нормальное государство, только плохое. Такое вот государство зла. А это не так. Это такое вот ячеистое, мерцающее государство, в котором, вот знаете, как ртуть, да, вот все время... То в один шар, то разлетается, понимаете, то меняется, меняют дислокацию и так далее. У них в этом смысле очень такая непривычная и сложная, структура сама, да. И идеи у них, вот даже в головах руководителей, да, они такие вот не окончательно...
оформленные.
Не окончательно забронзовевшие такие. Знаете, вот не марксизм, ленинизм эпохи Леонида Ильича Брежнева. Да? А когда вот все вот так вот еще вот не установлено, когда даже друг с другом могут по каким-то вопросам не договориться, спорить, да, так сказать, разные крылья какие-то у них есть и так далее. Поэтому я хочу сказать, что, конечно, мы с ними очень сильно намаемся. Там же разные... страны представлены, разные люди, вот, этнически разные, понимаете, там в этом, они не так, чтобы мирно совсем друг с дружкой, да, они внутри тоже ссорятся, понимаете, там и интриги разные какие-то плетут, там все очень так вот непросто. Поэтому вот если выйдет какой-то чувак, ну, про чувих я вообще не говорю, да, там, потому что специалист ток по этому вопросу, ну, опять же, в силу понятных причин их, ну, как бы...
Их не может быть.
Их просто по определению... Ну, как, нет, ну, может быть, там, сидит какая-нибудь барышня, вот, мониторит, что называется, имеющийся в интернете все, что есть. Но это вот такое вот условное, я бы сказал, вникание в процесс, да, и нету таких, короче говоря, специалистов, которые вот точно, четко, вот абсолютно понимая, да, есть те, которые через вторые, третьи руки чего-то слышали о той земле, которая там находится, и где, в общем, всем заправляют люди с пёсьими головами. Ну,
хорошо, да, хорошо, Андрей, если мы немножко отойдем от как бы, такого академического флёра нашей беседы, давайте поговорим все-таки про специалистов, которые точно есть, и которые, как выясняется, не очень хорошо делают свою работу.
Я просто дальше, вот, чтобы закончить, да, и дальше получается, что там сотрудники ФСБ или иных спецслужб обращаются за помощью в академические круги, а там, значит, профессора, ну, пытаются помочь, чем могут, да, но у них такие знания больше относятся к тому периоду, когда этих вообще не существовало, понимаете? Ну, понятно, что они тоже на основе чего-то возникли, да, но в основном весь их багаж там научный, он относится к тому периоду, когда этих не было. Были другие экстремистские течения, там еще чего-то, да, у них там своя логика, 5-10, но этих, грубо говоря, не было. Академические круги обращаются к спецслужбам, вы нам что-то тоже подсветите, чтобы мы могли выдать какой-то научный результат. А те там пэк-мэк, так сказать, здесь у нас засекречено, здесь у нас загрифовано, здесь у нас так, здесь у нас
сяк. Давайте все-таки, да, поговорим про специалистов, которые не засекречены и не загрифованы. А вот сегодня в Петербурге судом Акбаржон Джалилов был лишен российского гражданства, как и его отец.
Ну, это стоит обсуждения.
Конечно, безусловно. Понимаете, потому что тогда что еще обсуждать?
Он не лишен был. Он, как это... Его гражданство было отменено.
Значит, да, отменено, хорошо.
Лишить гражданства по Конституции невозможно, у нас нельзя, да, если ты его получил по праву рождения.
Да, его гражданство было отменено, да. Это мы сейчас говорим, да, уже про отца Акбаржона Джалилова. Да. А, потому что при получении этого гражданства якобы он предоставил недостоверные сведения.
Ну, скорее всего, так оно и было, и таких случаев много.
Давайте поговорим вот о том, что те задержанные люди...
Знаете, как это бывает? Надя, я вам сейчас объясню. Вот произошла беда.
Да.
Дальше в Кремле стали, так сказать, орать, ногами топать, значит, не потерплю, разорю всех, суки, значит, в Сибирь, пойдете кандалами звякая по Большому Сибирскому тракту. Да? И везде, по всем направлениям, начались проверки. Плановые, неплановые, там, значит, ну, вот, в метро... Там выявили кучу всего, так сказать, и выяснили, что где-то там ночуют бомжи, а кто-то там в неположено короткой юбке ходит, а где-то рамки не звенят, а где-то там они не те, а где-то... В общем, как всегда, выясняется куча
масса
всего.
Масса всего,
масса,
да,
всего. После халтуринского взрыва в Зимнем дворце, этот идиот, когда, значит, он же устроился... плотником, по-моему, в Зимнем, да?
Да, и спал на сундуке, куда, да, приносил динамит.
Все хотел за моего прадедушку, так сказать, отомстить, да? Таскал, значит, дрых на этом динамите, болела голова у него страшно, потом жахнула, значит, царь жив остался, он сбежал, Халтурин еще, между прочим, так сказать. Его потом в Одессе повесили под чужим именем, как Морозок с наганом. Так не о нем речь, ладно, так сказать. Начали большую проверку в Зимнем, как же так? У нас тут безопасность, небезопасность, погибли люди. У вас тут под боком, значит, этот гаденыш жил. Значит. Результат. Корову нашли на чердаке. Живую.
Так нет, ну вы знаете, там, значит, же есть версия о том, что у полиции не было возможности, я просто не помню, как тогда называлось то, что мы сейчас называем полицией, Не было точных не было точных планов помещения Зимнего дворца, потому что в этот момент Александр царь заехал туда вместе со своей новой пассией.
Значит, что там много от всего, там много всего, но надо понимать, что такая система, как Зимний, там действительно, а как корова живая оказалась, а там просто, значит, тоже через кум сват, через это свежее молоко. Даже не царской семье, а вот этим всем бесконечным слугам, которые должны быть, да, топали ногами, кричали и так далее, потом сели, подумали, что, в общем, наверное, конечно, поначалу все как мыши попрячутся, потом снова какая-нибудь корова на чердаке появится. Я просто к чему? Что, поувольняют сейчас, стали проверять действительно, а как гражданство получил, а как это он гражданин России? А давайте-ка пристально посмотрим, понимаете, ведь вся проблема в том, что нельзя, невозможно каждый день жить в режиме внеплановой проверки. Это невозможно. Ну, потому что это как на форсаже лететь на самолете, просто и топливо очень быстро кончится, и, так сказать, клюнет птичка, да, и развалится корпус, потому что аэродинамическая тряска, да, ну, как бы...
Это я понимаю.
Сгорит самолет, выгорит.
Просто изнутри, сколько здесь сейчас в России, в Петербурге таких же людей из Средней Азии, много. Которые... Вот, много.
Много. И вы знаете, как это бывает, да?
А это бывает очень просто за взятку, скорее всего.
Ну, бакшиш, да.
Нет, просто понимаете, да, вот 20 человек.
Даже не обязательно за взятку, за услугу какую-то, за. Но вот вы представьте, да, вот как это устроено. Сидят какие-то мелкие служащие в каких-то окошках, принимают какие-то. У них рутинная, совершенно чудовищная вот это вот все, неинтересная работа.
Да.
Да, там маленькая зарплата, да, большие проблемы с детьми, с больными бабушками, с пьяницей и мужем.
Вы их сейчас оправдываете?
Я не то что оправдываю, я никогда никого не оправдываю. Кто я такой? Был бы я верховный набоб, я бы судил бы и оправдывал, понимаете? А я просто, в общем, высказываю частное мнение такое. Я скорее объясняю, как это работает, да. И вы с этим ничего не сделаете.
Но вообще это имеет название коррупция, нет?
Нет, это не совсем коррупция, хотя...
Вот такая вот бытовая коррупция.
Бытовая коррупция, ну хотите так называть, я немножко по-другому это называю. Это такая, это такая система выживания, это такая система устройства жизни, да, потому что, было бы все нормально, да, вот были бы свои все вот решены вопросы, да, очень многих вещей бы не возникало, это раз, да. И второе, вот кто о чем, о вшивой о бане, да, вот должна быть мотивация очень сильная, постоянная, каждодневная, да, чтобы как бы вот не заблудить куда, да, ты почему? Я должна выполнять все свои обязанности вот от сих до сих, не потому что я человек в футляре, не потому что я чинушка застегнутая на все пуговицы, а потому что я вот чем-то...
Потому что у меня есть своя репутация.
Потому что у меня есть репутация, потому что я знаю, как важна репутация, потому что у меня есть... Что-то в голове, какая-то вера, какая-то идеология, какие-то вот эти вот вещи, они очень-очень вот важны и нужны.
Андрей.
И когда сидят люди, у которых ничего этого в голове нет, а есть уходящая даже уже не молодость, а такая зрелость, да, и отсутствие перспектив, и куча разных проблем, и куча всего. И когда вдруг возникает какой-то узбечонок, или еще кто-то, который просто с коробкой конфет и говорит, что нам вот, мы тут вот, понимаете, и мы хорошие люди, но вот у нас так все
это... Андрей, а вам не кажется, что мы с другой стороны немножко, да, но столкнемся ровно с той же самой проблемой, с которой сейчас сталкивается Европа, про которую вы очень любите говорить, какая она заколдованная, зачарованная, что вот она не может отказать всем, они к ней едут, они ее взрывают. А у нас, посмотрите, да, вот по этому теракту 20 человек, молодые люди, они все выходцы из Средней Азии, то есть это дети наших с вами бывших советских соотечественников. Да? У нас с ними будет всегда облегченный визовый режим, потому что мы состоим в организации Тихоокеанского сотрудничества и будем продолжать там дальше состоять. Здесь у нас сидят, здесь у нас организация Тихоокеанского сотрудничества, здесь у нас проворовавшиеся чиновники.
да,
чем
моя
мы отличаемся от Европы?
Очень
тогда?
Многим, чем мы отличаемся от Европы. Например, так сказать, большей эффективностью наших служб, это первое, да. Большей жесткостью все-таки, да. Внутри.
Извините, но наши спецслужбы пока мяу даже сказать не могут, Андрей.
Нет, вы не правы. Наши спецслужбы огромное количество терактов предотвратили. Вы об этом просто не хотите. Да и как-то вот оно как норма воспринимается. Воспринимается отклонение от нормы любое, как новость. Да, а положительно это норма. Так самолет взлетел и сел, как бы, да, но он же не разбился. Чем мы будем об этом говорить? А вот когда разобьется, тогда мы будем кричать. Да? Так вот я что хочу сказать. Вы, конечно, правы абсолютно в том, что вот эти люди, которые приезжают к нам на работу за лучшей долей, там, за тем, за сем, за пятым, за десятым, они могут представлять определенную проблему, безусловно. У нас миллион где-то, да, вот в городе таких людей. Объективности ради скажем, что от миллиона, когда речь идет даже о нескольких десятках, это процент очень маленький. Да? Объективности ради нужно сказать, что основная, даже не просто основная, а подавляющее большинство этих людей, это нормальные, значит, хорошие люди с трудной судьбой, там, с трудной жизнью после развала. И мы за них ответственны еще, потому что это мы их в свое время втянули в этот социализм, а потом как, значит, бросили, а так поступают только падлы и суки, в общем. Да? И мы должны понимать свою в этом ответственность. Но кроме ответственности, мы должны понимать еще и то, что вот идет война, настоящая война за умы и сердца, так сказать, этих людей. И в том числе вот эти вот вербовщики, да, они работают по, они работают по методике сектантской, с одной стороны, а она эффективная достаточно. Да, сектанты чувствуют, кого можно вот затащить к себе, уловить, да, в ком есть какая-то гниль, червоточинка или надлом какой-то, да, вот. Это ж как волки, да, они вот ослабевших, да, оленят каких-нибудь, да, там, высматривают себе.
А насильных, на обед.
Да, насильных не бросятся, да, всегда самых слабых, да, выбирают и все такое прочее. Так вот, надо, нам надо ими заниматься. Нам надо вот не просто... Ах, вот я приветливо улыбнулся узбеку-дворнику, понимаете, ах, я ему там просроченный, так сказать, йогурт, который собирался выкидывать, вот вынес в пакете, вот тем самым я работаю на, значит, дружбу между народами. Нет, ребята, это не так, надо не так заниматься, да. Надо заниматься, во-первых, собственной идеологией надо заниматься, чтобы наша девушка, которая сидит вот в паспортных каких-то столах, или я не знаю, где там занимаются вопросами оформления гражданства и так далее, чтобы она, ну...
Федеральная миграционная служба.
Да, так вот, чтобы она была уверена в том, что она часть великого и очень важного дела, да, так сказать, и понимала и ответственность свою, и свою какую-то жертвенность, и, ну, много чего, да, вот, потому что мы с вами говорили, идеология, она мобилизует. Я вам не случайно приводил... Два государства, у которых очень сильная идеология, это Соединенные Штаты Америки, да, и Израиль. Там, где есть сильная идеология, это всегда преимущество. А у нас не понимают, что на сегодняшний момент отсутствие идеологии, это так же ужасно и опасно, как отсутствие у нас ядерного оружия в 1945 году. Вот тогда случилось так, что американцы продемонстрировали свое ядерное оружие, и возникла, да, там у Сталина и у всех такая шоковая, да, то есть, а как же быть? Через несколько лет оно появилось у нас, да, ценой там невероятного, колоссального, ну, как, научного, да, подвига, да, так сказать, напряжения, вообще всего.
Репрессии,
героических усилий разведчиков, там, я не знаю, ну, всего, по всем фронтам, да, так сказать, но американцы... Просто вот эту паузу, они, видимо, думали, что это, ну, как бы, что у них больше времени в запасе и так далее, да, а не успели воспользоваться своим таким преимуществом. Но сейчас преимущество почти такое же. Еще раз говорю, у них есть идеология, у нас нет. Это все равно, что у них есть ядерное оружие, а у нас нет совсем никакого. Потому что они понимают, грубо говоря, себя и почему, и для чего они делают и хорошие, и плохие вещи, да, и почему они себе прощают.
С исламским государством они тоже, я смотрю, справиться не особо могут.
А пока они не особо и хотят. Потому что их в большей степени, нас в меньшей степени это устраивает, чем их. Они далеко. Да, у них успеем, сегодня поговорим еще почему, да. Еще раз вам объясняю. Оно возникло целиком благодаря им. Да, как с Аль-Каидой. Делали специальный боевой вирус, да, для того, чтобы этот вирус бил по Шурави, то есть по нам, да. И этот вирус в этом смысле был очень успешным. Другое дело, что потом, когда с Афганом получилось так, как получилось, да, этот вирус перекинулся уже и на них. Но так бывает, что называется, надо было принимать должные меры предосторожности. Да? Тем не менее, до сих пор там они считают, что в Нусре у них огромное количество, а Нусра это наследница Аль-Каиды, агентов, там, не знаю, кого хотите, да. И жалко их, поэтому не будем их бомбить, не будем их тратить, да. Они там, если не полностью управляемые, то наполовину управляемые, поэтому это такое очень ценное. Это очень ценная бешеная собака, да, ее всегда можно на кого надо натравить. Поэтому дело-то не в исламском государстве. Исламское государство развивается уже по своим совершенно законам, да. Они прекрасно ведут наступательную идеологическую борьбу. Не просто информационную войну, а идеологическую. И там, где ничего не противостоит, они успешно развивают это наступление. Так вот, нам надо, первое, справиться с собой, решить вопрос своей внутренней, да, вот, проблемы. Да. У нас деэлогизированное общество. Идея никакая пока не просматривается, национальная. А попытка заменить идеологию религией — это глупость и ошибка. Религия и идеология — это разные совершенно вещи. Да. Религия может быть частью, да, так сказать, или там свойством каким-то, особенностью, да, там как патриотизм. Но она
более
не
может... того, что увеличение роли религии, в том числе, наверное, и приводит вот в том числе и к таким последствиям.
Все в мире от чего-то приводит к чему-то. А дальше, да, дальше надо работать в том числе на наших вот друзей из Узбекистана и Таджикистана, да. Не бросать их здесь предоставленными сами себе. У нас же город в городе. Мы не знаем, как они живут, как они отдыхают, чем развлекаются, с кем спят, да, где лечатся. Там сами они в себе все это делают, да, а мы ничего про них не знаем. Как тайный город какой-то, понимаете? Вот и... А иначе, так сказать, будет такая отбраковка, и будут паршивые овцы, и будут люди, которые недовольны, да, вот, которые будут считать, ну, почему я вот там дворник, или там я в суши-баре работаю, а вот эти вот жрут, а я что, хуже? Где справедливость? И там люди с козлиными бородками и с, понимаете, вкрадчивыми голосами и понимающими глазами, они скажут: мы тебе все сейчас объясним. И вот на эту пустоту это все ляжет, да. А как только человек уверовал, да, ему действительно становится неважна и собственная жизнь, и прочее там, и все. Это в любых тоталитарных сектах действует именно так. К тому же они взяли на вооружение технику телефонных мошенников, да, впрямую. То есть как работают телефонные мошенники? Обзваниваем 100 бабушек. Из 100 бабушек 10 заинтересуются, а 2 отдадут все деньги, которые только были в доме. Не зависит при этом ни ум, ни там образование, там ничего. У меня один знакомый приходил, он говорит: мне бы кто сказал про мою тещу, да она же бухгалтер была, она никогда вот это все, ни, документы с недоверием, там все перепроверяет по 100 раз, все деньги отдала из квартиры, так сказать, и так далее. Понимаете, там, ну, потому что это техники такие, это такие цыганские техники, которые опробованы в мире уже на протяжении столетий. Это как люди деньги цыганам все отдают и потом не понимают, а как это случилось, да, вот так вот. Зацепилось в разговор в это самое, дальше на какие-то нужные точки манипулирования надавливаются, выползают древние страхи, так сказать, и goodbye, my love, goodbye. Вот, это все, так сказать, есть и есть. Значит... Быстрой никакой победы не будет, быстрой реакции не будет. Но, помимо того, что, ну да, ну нашли, так сказать, нарушения вот в этих, при оформлении гражданства. Ну, сейчас надают по жопе там тем, кто вот это все был. Ну, правильно, наверное. Ну, надо после таких историй везде все, да, там, проверки устраивать. Из метро там половину понавыгоняют правых и неправых, там, как один мой знакомый говорил, я бы на всякий случай сначала бы повесил пресс-секретаря. Почему? Так просто вот для наглядности, понимаете, чтобы ужас вселить. Значит, ну вот, как в этот в старом анекдоте, очередь в заводкой, да, и вдруг крик такой, Манька, 33-й не выбивай, да, и в очереди чувак оборачивается и сразу в морду там, кто следом за ним, тот говорит, за что? Он говорит, что значит за что? Надо что-то делать, понимаете? И что-то делать надо, для начала дать в морду, чтобы не сидеть сиднем. Я хочу сказать, что быстрых хороших изменений не будет.
Так нет, вы понимаете, не было бы быстрых плохих изменений в связи с этим.
А они будут, потому что на сегодняшний момент... Вот давайте так... Самое главное в любой проблеме не врать и не убаюкивать себя тем, что все будет хорошо. Да, значит, все будет, конечно, хорошо, но не всегда и не для всех. Теракты будут продолжаться, к сожалению. Они будут продолжаться у нас, они будут продолжаться в Европе. В Европе, я думаю, ситуация хуже, намного хуже, чем у нас.
А что вам дает?
Менее полицейское государство. Вот в целом европейские страны, да, они же провозглашают раз за разом, вы хотите из нас сделать полицейское государство, мы там не хотим такими быть, поэтому вот то, что в Париже случилось, да, человек, который находится в базе данных, который установлен, что он представляет опасность для государства, у него уже были попытки там какие-то, то ли там полицейских убивать, то ли что, да, спокойно приезжает там в центр города с автоматом Калашникова, убивает полицейского и еще там пытается стрелять. Да? Вполне вероятно, что еще случится в ближайшее время именно во Франции, потому что выборы. И потому что, ну, грех не воспользоваться. А число радикально настроенных, оно огромно совершенно. Просто огромно там, понимаете, измеряется... Ровно потому во Франции вы и видите, что накануне выборов, да, абсолютно вот в раскоряку мозги пошли у французов, которые так толком не понимают, грубо говоря, что им делать, да, у них там 4 первых кандидата, да, по соцопросам, они все примерно одинаковое количество вокруг 20%, да, там 23-24.
Неплохо, у них 4.
Это плохо, Надя. На самом деле ничего хорошего в этом нет. Потому что любой, кто победит, это будет президент меньшинства. Не президент большинства, это президент меньшинства. Ведь понимаете, что Фийон, что Макрон, что Ле Пен, что этот четвертый-то у них социалист Меланшон, да, они все достаточно отличаются друг от друга. И за каждым, ну там условно говоря, 20 с небольшим процентом. Это, ну, катастрофа на самом деле, потому что каждый из них, кто бы ни победил, он будет президентом меньшинства, а не большинства.
Он будет договариваться с большинством.
Он не будет договариваться. Дело в том, что проблема в том, что не договориться. Как и о чем? Это как вот референдум в Турции, который состоялся, да, и 50 на 50. И проблема в том, что одной половинке не о чем договариваться с другой. Это ситуация ужасная, понимаете? Невозможно договориться. Иногда есть ситуации, когда договориться невозможно. Вот наши радикализированные либералы, которых там 10%, по счастью, а не больше, они не будут никогда договариваться с теми, кого они называют патриотами, просто не будут. И не о чем они скажут. И патриоты скажут, что не о чем нам с вами говорить. Ну и как вот и там жить, и как сосуществовать, да? Что делать в этой ситуации? Куда идти? Ведь ситуация очень проста. Грубо говоря, на изничтожение друг друга, потому что принципиально разные видятся пути развития. Да? Там у нас в чем трагедия? У нас либералы, они хотят, чтобы вместе с цивилизованным миром, да, вместе со всеми, А под цивилизованным миром они понимают, ну, Запад, грубо говоря, такой коллективный. А Запад на сегодня, так сказать, взял, в общем, англосаксонскую модель демократии, ну, так вот, очень упрощая. Я буду все упрощать, как Владимир Ильич Ленин, о котором Плеханов сказал, что этот человек чрезвычайно опасный для нашего дела, ввиду его необыкновенного таланта все упрощать. И это правда. Ленин умел все упрощать, при этом в своих работах... Но
это очень хорошее качество для популиста.
Очень хорошее качество для того, кто идет к власти. Да. Но надо сказать, что в своих работах он объемный давал...
видение
такое
ситуации.
Объемное видение, в отличие от Сталина, который давал еще более простое и такое достаточно плоское видение, упрощал еще эффективнее, да, и посмотрите, какой эффективный был
менеджер,
да, значит, да. В стране.
Перебивший половину своего населения.
Ну,
это издержка крепкого менеджмента.
Вы знаете, я не буду защищать Сталина, потому что он мне не симпатичен, не герой моего романа. Я хочу просто сказать, знаете, как это, как карикатура времен перестройки, где Герасим рыдает на могиле Муму, и подпись такая: «Ты прости, просто время тогда такое было». Да? Но время было тогда такое, что, вы знаете, народ никто нигде и вообще никак не жалел. И не нужно опять в сторону англосаксонской демократии кивать, потому что, знаете, концентрационные лагеря придумали все-таки не в России, а в Соединенных Штатах во время войны Севера и Юга. Да? И тоже там никто не жалел людей, и люди просто от голода умирали. И, ну, время было такое, что на людей, особенно на простых людей, вообще смотрели...
Ну, как-то это просто эти события разнесены тремя веками, наверное, где-то.
Нет, почему не тремя веками? Еще раз говорю вам, что, понимаете, да какими тремя веками? О чем вы говорите? Ну, нацизм до крайности был популярен в Европе. В первой половине 20 века практически во всей Европе, включая Великобританию, включая королевскую семью. Вот полностью вся Европа, и Италия, и Испания, и Франция. Вот чрезвычайно популярен. Более популярен, чем коммунистические идеи. А следом за нацизмом коммунистические идеи.
Мы об этом уже
были.
Как-то говорили.
Да-да-да.
Давайте про Турцию.
Сейчас мы про Турцию вернемся. Я просто к чему? Да? Так вот это вот англосаксонская модель, да? Англосаксонская модель, она на сегодняшний день, я думаю, исчерпала себя во многом, да, потому что все имеет свой срок какой-то, да, вот она была дана миру как успешный какой-то, значит, проект, рецепт и так далее, да. И она пережила период своего, так сказать, расцвета, а сейчас уже в американской элите профессура всякая там высказывает такие интересные идейки, ограничения демократии, чтобы те, кто неправильно голосует, их вообще отсечь от голосования. Ну, просто зачем быдло будет голосовать? Давайте вернемся к истокам. Знаете, вернемся к...
Средневековой, да.
Нет, не к средневековой, а к античной демократии, когда голосовать мог, собственно, кто, да? Ну, глава семейства, да? Тот, кто имеет меч, кто имеет дом, хозяйство, рабов там и так далее. Ну, не жена же его пойдет голосовать, да? Вот.
У нас,
вот.
Видите, для России эта модель все... будет неприменима.
И, кстати, не все голосовали даже из граждан. Между прочим, зачастую те, кто голосуют, выделялись жребий. Бьевкой, между прочим, да, и считалось, что это как раз тоже более такой, более интересную выборку, так сказать, даст. Вот это вот сейчас начали вспоминать вот после всех этих ситуаций с Брекзитом, с Трампом там и так далее. Это означает определенный, конечно, кризис модели, вот, дальше, к тому же не весь мир разделил эту модель, да, потому что много философов разных, вот, и Максимилиан Волошин, да, говорили, что если англосаксонскую модель демократии, допустим, попытаться насадить на российской почве, то это ничего не даст, кроме, значит, пародии, кроме какой-то вот такого фарса, да, или катастрофы. А вот. И многие считают, что Россия могла бы выработать какую-то свою модель.
Как-то у нее плохо это получилось.
Нет, неплохо. Она просто беременна этим. А беременность, дело, вы вот ведь недавно через это все проходили, вы знаете, что беременность — вопрос такой сложный, и главное, что
он... Удивительно, откуда вы об этом знаете?
А я тут с вами, я же на вас смотрел сбоку и видел, как оно все, значит, тем более я и в курсе, что у вас сыну год, понимаете? А вот, поэтому вот Россия беременна действительно чем-то. Чем-то таким. И она что-то родит обязательно, да, но может, вот беда в том, что у нас все через какие-то препоны, через...
Ну, видите, просто в отсутствии идеологии, о которой вы любите поговорить...
Вот это имеет прямое касательство, да? Она родит новую модель, но это новая модель мироустройства вообще, но эта новая модель невозможна одновременно без своей вот какой-то сопутствующей идеологии и так далее. Потому что, ну, идеология — это часть модели, понимаете? Ну, как собственно, с демократией, да, там...
Давайте про турецкую когда модель
поговорим.
Когда все это
выродилось в леволиберальную секту такую, да, глобалистскую. Давайте, значит, про Турцию.
Потому что вот Турция, похоже, уже свою модель выработала. Потому
Нет,
что 16 апреля прошел там референдум, давайте просто напомним. Да, и глава государства, господин Эрдоган, получил массу всяких дополнительных преимуществ и преференций, в связи с которыми, наверное, будет теперь управлять Турцией, во-первых, долго, еще долго, и, во-вторых, единолично, скажем так.
Я не поленился позвонить перед программой, понимая, что у нас об этом пойдет разговор, своему доброму другу и однокурснику Алексею Васильевичу Образцову. Он тюрколог, замечательный совершенно. Чтобы, как говорится, сверить часы, я ему позвонил и говорю: Леш, я вот тебе буду говорить, да, а ты меня поправляй, чтобы я не это самое. И он сначала меня поправлял, потом говорит: слушай, я все понял, о чем ты хочешь говорить, послушай меня внимательно, да. И мне прочел, так сказать, короткую лекцию по поводу того, что в Турции произошло. По большому счету там произошла трагедия, да, значит, для Турции, да. Хотя как что понимать? Ведь вы знаете, вот...
Ну, все... наверное, 50% турков, которые голосовали за Эрдогана, не считают это трагедией. Там произошла трагедия для половины Турции.
Да, трагедия в том, что это может вылиться в гражданскую войну полноценную. И поэтому давайте для начала предупредим всех наших зрителей и слушателей, что в ближайшее время ездить...
Турецкое взморье исключите из маршрута своего передвижения.
Не стоит. Тем более все курортные города проголосовали против Эрдогана. Вот. И Анталия, это, ну, вот, в общем, эта зона, она категорически против Эрдогана проголосовала. Чтобы просто было, значит, за Эрдогана проголосовала деревня и все крупные города против. Сейчас объясним, почему и чем это для кого плохо и хорошо. Знаете, все в мире относительно. Меня однажды в Японии один японец смутил тем, что он сказал, что как это замечательно, что нас американцы бомбили вот атомным оружием. Я говорю, чем же это так хорошо? А иначе было не остановить вот этот дикий самурайский дух японский, который вел страну к гибели, к катастрофе. Такая же идея есть у шведов. Замечательно, что мы потерпели поражение под Полтавой, иначе бы Швеция пыталась бы все заглатывать новые куски, которые не могла бы переварить, и тоже бы кончилась катастрофой. Да? Ах, как замечательно, что теперь у нас такая страна Япония, где мы про наших героев камикадзе говорим, что вовсе они не герои, а фанатики. Да? По-разному на это можно посмотреть. А найдутся люди, которые скажут: герои, они настоящие герои, да, и памятник стоит, и так далее, да. И вот есть такой... И никогда не договорятся те, кто считает, что, значит, какие молодцы американцы, что они бомбу сбросили, две бомбы, да, и те, кто считает, что, в общем, делать этого было бы не нужно, наверное, да. И договариваться им не о чем. Да? Это вот суть той самой классической античной трагедии, как в Антигоне. Помните, мы с вами говорили по поводу Крионта, Полиника и Антигоны. Да? Крионт говорит, что Полиник предатель, и он должен, его нельзя хоронить, его должны растерзать дикие звери и склевать птицы. Да? А Антигона обязана его похоронить, потому что он ее брат. и договориться им не о чем. Какой компромисс, да? Он может быть либо склеван птицами и зверями, да? Либо похоронен. Его похоронить наполовину невозможно, да? И у каждого своя правда, да? Крион, как царь Фиф, да, обязан преступника, собственно, предать вот такой мучительный посмертный, да, еще вот какой-то вот обидной процедуре, да, значит, не похорон, а Антигона обязан, он же ее брат, как бы, да, она как сестра обязана все сделать и так далее. Как разрешится, черт его знает, да? Кто сильнее окажется, там, то ли Крионт употребит свою государственную власть, то ли Антигона соблазнит его или отравит, или еще какую женскую хитрость придумают. Женщины очень коварны, Наденька, я вам хочу сказать. Ужасно совершенно. Вот, и Турция, да, вот случилась там такая вот драма, которой даже не очень понятно, как относиться, потому что это многоплановая такая история, и многогранный. И каждый поворот, он дает, ну, чуть-чуть другое какое видение. Да? Вот смотрите. Во-первых, честно или нечестно? Послушайте, в условиях чрезвычайного положения, которое еще... Ну, оно продлено было после уже референдума, но это ни на что не влияло. Как вы понимаете, в условиях чрезвычайного положения нормальную агитационную работу могли вести только проэрдогановские силы. Да? А оппозиция, она была, мягко говоря, ну, ей, как правило, не рекомендовали проводить какие-то митинги и так далее. Да? Второй момент. Неудачный мятеж, который случился. Ну, неудачный для мятежников, для Эрдогана удачный. Десятки тысяч арестованных. Десятки тысяч, причем это арестованы серьезные люди, да? Офицеры, генералы, судьи, работники полиции, служб безопасности. Их всех огульно гюленистами называют, но это не, они не всегда гюленисты, хотя гюленовская секта или идеология, да, там, вот тоже, кстати, великий упроститель, да, он же что, он пытался приспособить ислам к западной демократии, скажем так, да. А некоторые считают, что он не пытался, а просто использовал такую оболочку для последующего прихода к власти, так сказать, чтобы потом, да, вот со всем своим исламистским мурлом, так сказать, вылезти из этой скорлупки. Да?
Ну, видите, пока он не станет президентом, мы не поймем
с вами. Он не станет. Он с 99-го года сидит в Штатах в добровольном таком изгнании, в Турцию не вернется и так далее. А кто-то из его последователей вполне может быть. Так вот, там, ну, под 75 тысяч где-то, так сказать, таких вот по тюрьмам, да, вот. Это обезглавили такую вот оппозицию, да, так сказать, и напугали, да, значит, эти 75, которые сидят, они голосовали бы против, да. Много убежало народу из страны, кто успел, да. Вбросили несколько миллионов бюллетеней, ну, как вбросили, засчитали непроштампованные, да, значит.
Ну, это вбросы, конечно.
Это не совсем, ну, вброс, но это такая... Мутная такая, как бы, история. Ну, не хватало, значит, тут не успели проштамповать, там, тудым-сюдым, здесь рыбу заворачивают. А Турция, слушай, вот. Я просто хочу сказать, что когда разрыв 1.5% такой, да, вот, это не такое большое количество голосов, да, значит, скорее всего, там произошел такой турецкий шахер-махер, да, или он мог произойти. Понимаете, когда, еще раз говорю, когда такой незначительный перевес, это, кстати, второй раз уже у него, у Эрдогана в практике, потому что примерно так же он выиграл президентские выборы, да. И вот трагедия, да, Турция расколота 50 на 50, ну, там, с какими-то...
А что поменяется для тех турков, которые голосовали против?
Ну, для них...
Ну, кроме вот унижения, которое они пережили, оказавшись в меньшинстве, тем более в таком вот... С таким маленьким перевесом.
Для них закрывается потихонечку все. Да? То есть для них закрываются карьеры, для них закрываются социальные лифты. Для них, ну как, перспективы жизненные.
Так а в чем?
Потому что...
Что из этого следует?
Ну как что?
Из чего, вернее, это следует?
Это следует из планов, которые провозглашает товарищ Эрдоган и его замечательная партия. Значит, я напомню, что его партия «Справедливости и развития», она, это фактически братья-мусульмане. Ну, это не так, чтобы вот 100%.
Франшиза.
Ну, да. Такая, так, условно говоря, опять же, все упрощая, как нам завещал Владимир Ильич Ленин, за что его критиковал Плеханов. Да, по франшизе, да, это братья-мусульмане. С такой же долей упрощения можно сказать, что Хамас — это тоже, так сказать, братья-мусульмане. Братья-мусульмане — это такие очень непростые ребята, да. Братья-мусульмане — это... Я бы тому придурку, который вот этот термин изобрел, умеренные исламисты, я бы ему Нобелевскую премию дал. Ну, и поцеловал бы трижды. Потому что, конечно, умеренные исламисты — это хорошо. Это как вот умеренные эсэсовцы,
но
понимаете?
Это как оксюморон.
Ну, такой вот умеренный эсэсовец, понимаете? Вот мы же сами при этом говорим, что умеренный эсэсовец — это бред собачий. Ваффен-СС — это такой же СС, и как бы прекратите говорить, что они благородные, значит, воины, которые просто воевали с большевистскими ордами, не сжигали евреев, и, значит, всякое... Перестаньте, да, руны надел на себя вот эти, все... гуляй, да, вместе с Бандерой и прочими, так сказать, прихвостнями, да. Так вот, что такое умеренный исламист? Какой такой умеренный исламист? Вы в Израиле расскажите про умеренных исламистов, они вам тоже в ответ много чего интересного расскажут, только делайте это не в шаббат. А вот в другое какое-нибудь время, так они вас еще и мацой угостят и будут бежать за вами и рассказывать про умеренных исламистов. Особенно про Хамас. Они любят рассказывать про Хамас. Вот. Кстати, при этом не любят говорить, какую они несут ответственность, собственно говоря, за появление этого самого Хамаса, за его обретение силы и так далее. Евреи же всегда, они же себя самыми умными считают и кошерными, они же... Что, мы не обязательно только силой, мы же мозгой еврейской будем действовать. Вот у нас тут есть фатх, да, так сказать, такой, который нам не дает, значит, мы его возьмем и скоррумпируем. И все там будет нормально, так сказать, такой вот будем шахер-махер делать, так сказать, всех, всю верхушку фатха скоррумпируем, и будет у нас хорошо. Вот скоррумпировали фатх и получили некоррумпированный совершенно Хамас себе на задницу, понимаете, взяли сами себя, переевреили немножечко. Вот, так вот... Возвращаясь к нашему замечательному товарищу Эрдогану, да, он же прозвище свое «Султан» не случайно получил, да, он, следуя заветам своей вот этой партии, он что будет делать дальше? У него выхода нет, он будет закручивать гайки, причем гайки он будет закручивать не только между городом и деревней, потому что есть еще одно деление Восток-Запад, грубо говоря. А что на востоке? Юго-востоке, а там курды, с которыми он однажды сумел замириться. А сумеет ли сейчас, никто не знает, потому что, ну, в Ираке уже по факту независимый кусок, так сказать, Курдистана. В Сирии не будем включать дурака и валять Ваньку практически тоже. Ну, только что вот не провозглашено. Ну и вот тут вот все оно так не здорово происходит с турецким Курдистаном, где фактически уже снова идут бои. То есть, по большому счету, гражданская война в Турции, так сказать, она уже идет. Поэтому, кто надумает туда на курорты ездить, ребят, вы поедете в воюющую страну. Страну, у которой есть внешняя война, это сирийский фронт, да, и у которой есть внутренняя война. И у которой, так сказать, возможны мятежи по, в том числе, так сказать, крупным городам, потому что проигравшая оппозиция, которая понимает, что ей немножко секим башка будут делать сейчас, да, и деваться некуда, на самом деле. Им не договориться, еще раз говорю, тут будет кто кого. Понимаете? И пока инициатива на стороне Эрдогана, да, который воспользовался много чем. Но в том числе он воспользовался вот этой кастратной Европой, да, которая, значит, ни тудам, ни сюдам. Долго говорила, что обязательно Турцию примет. Потом в итоге сказала, что не только не примет, не примет даже министров турецких, которые там агитировать ездили. Просто вот так вот взяли, плюнули в лицо человеку, который имеет на своей территории примерно 3 миллиона беженцев в лагерях. И который не получает деньги от Евросоюза в тех объемах и в те сроки, которые те обещали за то, чтобы этих беженцев придержать немножко. Ну, это такая вот, знаете, добрая Европа, которая, вы говорили, всех принимает. Чего она всех принимает? Они всех принимают. Они сказали в свое время: товарищ Эрдоган, ну вы же можете силой оружия в плохо оборудованных лагерях подержать впроголодь еще немножко этих несчастных, чтобы они не все разом, значит, к нашим границам. Да, сказал Эрдоган, вообще никаких вопросов. Можем еще и прикладом бить в морду постоянно. При этом мы в Турции очень любим это делать. А можем не бить. А можем прикладом не в морду, а под зад. Да, к берегу Средиземного моря. Да еще показать. Вон там Европа, плывите. Море уже теплое. Понимаете?
Он сделает это?
Да, он это сделает обязательно, потому что ему сейчас очень сложно. Ему без вот этих вот ребят, которые сирийцы, афганцы, не пойми кто это сказать, рассадник всего чего сразу. Вот без них, вот там эти 3 миллиона, знаете, вот только вас не хватало еще. Вот вы туда, вот знаете, к Меркель. Она там вам всем скажет, Зайд бирает, Иммер бирает, и споет пионерскую песенку, понимаете? Вот. Потому что ему надо разбираться со своими проблемами, которых очень много. Вот. И не только с проблемами, потому что у него есть великая цель. А цель великая, она очень простая, да? Давайте снова сделаем Турцию великой. Все как у товарища Трампа, да? И надо сказать, что это все подоспело еще и по времени. Ведь, ну, все говорят, он нарушает там заветы Ататюрка, там, тра-та-та-та. Так Ататюрк-то, это 17-й год, 1900. Это 100 лет назад было. Понимаете, 100 лет назад ремонт сделали, а пообветшал домик-то, да? Да и вот эта вот модель подизносилась. Да вот это вот еще и... Кстати, Турция никогда не была демократической страной. Она, основной завет-то был, какая там демократия, если за соблюдением Конституции военные присматривали, да, и чуть что, так, военный переворот делали, это было все в рамках завета как раз Ататюрка. О какой демократии тут может идти речь, да? Там больше речь шла о светскости, да, о том, чтобы не ходили вот так в платочках везде и всюду, да, что как раз Эрдогану там не нравилось, да, он теперь будет главнокомандующим, да, не кто-то, а он. И он, и премьер-министра не будет, и много чего не будет, да, вот, и поэтому армию он перетряхнет, будьте нате. Так вот, там Турция, она нуждалась тоже в новом каком-то смысловом наполнении, если хотите, в новой идеологии. Была идеология кемализма, она себя немножко стала изживать тут и без Эрдогана, понятно, стала. Потому что что такое Гюлен? Гюлен – это тоже один из идеологов, который пытался дать Турции новую идеологию, только он ее вырабатывал через вот этот вот...
Ну, то есть он немножко апгрейдил то, что...
Ислам, да. Ислам. Пытался апгрейдить его к новым временам, хотя тут очень все непросто, потому что он, по большому счету, наследник суфиев, да, а суфии к ним сложное отношение. Суфизм – это так в теории воспринимается как... нормальная часть ислама. А по практике-то они все сектанты и уроды такие, с элементами шаманизма, я бы так сказал, понимаете? Поэтому и Гюлен, он очень сложный товарищ, да, и очень сложное и разное к нему отношение. От восторженного, да, до очень такого...
Тем не менее, Гюлен, насколько я понимаю, с политического ландшафта исчез.
Нет, потому что Гюлен сумел создать в Турции государство в государстве. Вот эти 50%, которые против Эрдогана, они не все гюленисты, но Гюлен реально создал... Вот либо государство в государстве можете назвать, либо секту, да, так сказать, многоуровневую такую, да, с колоссальными позициями в правоохранительных органах, в армии, в силовом блоке и в образовании прежде всего.
Но, тем не менее, сейчас мяч же на стороне Эрдогана.
Сейчас мяч на стороне Эрдогана, который хочет развить свой успех.
Закрутив гайки везде.
Закрутив гайки везде, где только можно, оторваться от Европы. И сыграть свою игру между Россией и Америкой. Потому что ведь заговорили о том, что можно оторвать Турцию от НАТО, там то сё, пятое, десятое, да. Позаигрывать с Путиным, позаигрывать с Трампом, да, так сказать, получить от обоих по максимуму, потому что каждый будет хотеть Турцию привлечь на свою сторону.
10 минут у нас остается.
Наши пытались же выстроить ось Турция, Россия, Иран, ну, там и Сирия, там то, что от нее осталось. А это категорически невыгодно было Америке в той трактовке, которую излагал Трамп.
Поэтому ось накренилась.
Поэтому ось очень сильно под большим вопросом. И поэтому кто первый поздравил?
Трамп.
А почему?
Не знаю, может быть, ему нравится Эрдоган.
Нет. Ну, в каком-то смысле нравится, потому что похоже. А он, Трампу нужен на Ближнем Востоке железный кулак, направленный против Ирана. Администрация Трампа заявила о том, что они будут пересматривать, да, соглашение по вот иранскому.
Хорошо, ладно, бог с ним, с Америкой. А нам такой сосед сейчас, что мы можем от Турции такой сосед ожидать?
А нам такой сосед. Вот я вам говорил, что как карандашик такой алмазный, да, поворачиваешь, новые грани, так сказать, поблескивают. В первом рассмотрении нам это, ну, даже отчасти выгодно, да, потому что то, что случилось, это кошмар для Европы. Во всех смыслах. Вот для Европы это жопа. Значит, извините за рифму, да, значит, но по-другому не скажешь. Потому что они проигрывают.
Я даже не заметил.
А вы даже и не заметите. Привыкаете к хорошему.
Таланту,
да, значит, это не случайно. Значит, Европа идеологически проиграла, да. В ценностном, так сказать, варианте Европа проиграла в ситуации с беженцами. Так сказать, понятно, что, во-первых, они пойдут, во-вторых, опять будет шантажировать и там всяко-разно угрожать, я имею в виду Эрдогану. И вообще соседство такое с таким недемократическим тоталитарным режимом. Проблем много. Плюс диаспоры турецкие, которые, как оказалось, большинство во всех европейских диаспорах турецких, они проголосовали за Эрдогана, причем нигде не было меньше 60%.
И в Германии? То есть...
В Германии 70, по-моему, с лишним процентов проголосовало. Они не хотят натурализовываться, они достаточно агрессивны.
Но они все равно, они просто так самоотверженно любят родину на расстоянии.
Они зарабатывают деньги. Почему на расстоянии? Многие ездят, не прерывают связи и так далее. Бизнес. Это, знаете ли, бизнес. Освоение и колонизация, значит, по-турецки, да, военным путем не смогли, сможем вот эдак, да. И для Европы это кошмар. Раз для Европы это кошмар, для нас это в каком-то степени выгодно, особенно с учетом санкций, да, с учетом украинского вопроса, там еще чего-то. То есть Европе реально большой головной болью стало больше вот сейчас, да. У нее головная боль Брекзит, у нее головная боль Украина, у нее головная боль мигранты, да, причем это такие мигрени, да, так сказать, сильнейшие головные боли. Это не какие-то там, ахах, я там пойду, так сказать, в сад подышу и все пройдет, да. Фиг, это не так, да. И теперь вот с Турцией будет много-много проблем разных, да. При том, что Турция никуда не девается как экономический партнер Европы. Они очень сильно завязаны в...
На турецких помидорах, да,
ну,
которые...
Наденька, ну какие помидоры? Там не только помидоры. Там очень много всего просто. И главное, что это не разорвать. Они взаимопроникли уже, да. Это и текстиль, да, ну просто как караул вообще какой-то, да, значит... Поэтому и оторваться, не расплеваться. Да?
Может быть, это будет связывать руки Эрдогану в том
нет,
числе?
Эрдогану нет. Он уже сказал по поводу наблюдателей из ОБСЕ или откуда там они были. Там,
нет, если он хочет сделать...
Знайте свое место, он сказал. Да. И Европе он сказал.
Знайте. Если он хочет сделать Турцию сильной, то при слабой экономике сильным быть очень трудно. А если у них так глубоко взаимопроникновение с Европой...
Запас есть, и он... Как игрок будет считать, да, что он будет брутален, жесток, и будет, я думаю, что он будет успешен в этом вопросе, потому что, еще раз говорю, что Европа очень...
Так вот, а для нас-то он остается, очкует. Вот он кем опять?
А для нас он остается, вот для нас, да, значит, для нас...
То есть он у нас же такой преданный друг и преданный враг,
да,
одновременно.
Да, значит, такой очень турецкий парень, да. Ну, надо быть внимательным, что называется, да, надо... надо играть умело на обидах Турции в отношении Европы, да? Надо попробовать сыграть в свою игру вот на Ближнем Востоке, потому что железный кулак против Ирана, это все понятно, и понятно, что Турция суннитская, Иран шиитский, и как-то им вместе проблемно сходиться и так далее, но есть кое-что, что их объединяет. Это две неарабские страны, которые пытались претендовать на лидерство в исламском мире, да, вообще в целом. Как бы и злые, и спесивые арабы, так сказать, только на том основании, что вы не владеете языком священного Корана так, как мы, родившиеся с ним, да, это было для них оскорбительно и ужасно, да. Это трудно сыграть в такую игру нам сейчас с турками, чтобы у нас это... Но мы можем разыграть европейскую карту за счет турок, попытаться, спрятавшись за них, скажем так.
То есть немножко пошантажировать Европу?
Мы воспользоваться чужим горем, да. И что у вас с той радостью, кроме того, что у людей случилось горе, да, как говорили в Израиле. Понимаете, поэтому вот надо воспользоваться, попытаться, да, потому что на сегодняшний день в мире мало справедливости, но есть много интересов, да, у каждого они свои, да, и они, как правило, не совпадают. Вот такой вот жестокий мир, детка, да. Мне для Турции вообще, да, относительно, ну, как посмотреть, да, если с точки зрения такой цивилизованной европейской Турции, да, ей постепенно будет приходить кирдык. Да, то есть вот если вам это жаль, да, то вот мне вас и утешить нечем, да.
Но с точки зрения... Мне всегда жаль цивилизованного, да, который сваливается, да, на уровень средневековья.
Вот, а вот более брутальной она будет, более крепкой, да, так сказать, сила оружия и смысл его возрастет, да. И снова попытаются какое-то вот свое такое вот лидерство определенное заявить, да. То, что наши либералы кричат, что возрождается Османская империя, это они с перепугу. Это им с перепугу показалось, да. Значит, это не очень возможно и не очень реально. Еще раз говорю, что более реально потеря территории, допустим, части турецкой, вот, ну, если про Курдистан говорить, более реально что-то вроде элементов гражданской войны с большими шансами выиграть у Эрдогана, конечно, а не у оппозиции. Она и обезглавлена, и разрознена, и все равно может решиться. Плюс, еще раз говорю, за Эрдогана деревня. А деревня, она такая, знаете, вот крепкая зараза. Вот. Это интеллигент в лагерях быстро скурливается, хереет и на всякие пакости готов. Крестьяне выживают лучше. Поэтому, вот, да, сложная история случилась в Турции. Владимир Владимирович Путин на третий день только поздравил Эрдогана. У нас с Турцией очень сложные отношения. И у них с нами сложные отношения.
Ну, поздравил.
Говорят, наш президент, он мастер игры плохими картами. Хотя и хорошими тоже может, редко просто хорошие на руках, да, в основном говном разным приходится играть. И он везучий, вот, это тоже все отмечали. Вот если и это свойство не уйдет, и удача не отпустит, то я бы так сказал, по-человечески Турцию, наверное, жаль. Сможем мы в этой водичке такой не сильно прозрачной и не очень хорошо пахнущий свою рыбку какую-то поймать, ну, не будем дураками, сможем. Вот. Им будет хуже в этом смысле, так сказать. Ну,
ну что, предлагаю закончить на этой
радостно-безрадостной ноте. Я вам столько многого не рассказал про то, как у них вот это все и к чему привести может, и как это...
Ну, мы с вами после эфира...
Про Гюлена я
после
вам...
эфира просекретничаем.
Вы не все знаете про Гюлена.
Посекретничаем, а с уважаемыми пользователями интернет-канала Фонтан Кофе попрощаемся. До следующей пятницы. До встречи.
Из заснеженного Петербурга. До свидания.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный